Итак, дорогие друзья, мы продолжаем обзор Бхагавад-гиты. Сегодня особенный день. Гита Джаянти – это как раз день, когда была поведана Бхагавад-гита 5000 лет назад. Примерная цифра, чуть больше, может быть, времени пришло. На Курукшетре. Курукшетра – это священное место паломничества, и также это поле битвы, где состоялась братоубийственная битва, которая описывается в Махабхарате. Я был там, может быть, в 1992 году на Курукшетре. Там не видно такого поля большого, потому что уже мир современный. Там огромное озеро Кунда, Брама-Кунда, кажется, называется, с огромными рыбами, и на острове этого озера расположен храм. Туда можно пройти по мосту. Храм, где установлены пятеро пандовых братьев, те святые цари, которые боролись за дхарму, за религию, за справедливость, в том числе Арджуна, Юдхиштхира, Бхимасена, Накула, Сахадева, то есть их было пятеро. Они там вооружены, они там как воины в этом храме выглядят. И неподалеку есть место под деревом Баньян, где установлена огромная колесница с лошадьми, это скульптурное изображение большое. И в колеснице Арджуна и Кришна, как возничий, и они обсуждают эту тему. То есть там было поведено Бхагавад-гита в том месте. Сейчас это вспомнил. Этот день отмечается всеми вайшнавами, кто изучает Бхагавад-гиту. Собственно, Бхагавад-гита – это основа всех духовных сампрадай линий в Индии. Это основа всех учений духовных. Основа основ. Я вкратце напомню, что Бхагавад-гита, она пять истин описывает, основополагающих принципов бытия. Первое, она описывает, что такое душа, личность. Затем описывается, что такое сверхдуша, высшая личность или Бог, источник всего. Описывается законы деятельности, карма, их последствий. Аспект времени описывается также, цикличность времени, как оно устроено. И пятый компонент, кто сказал? Материальная природа, да, гуны материальной природы, это пять составляющих Бхагавад-гиты. Если мы сможем разобраться в этих пяти вещах, как бы их синтезе, как диалектическое есть такое как бы соединение этих вещей, то, что мы называем жизнью, так как раз комбинация идет живого существа, высших сил, материальной природы, времени и деятельности. Вот, все связано таким образом. Так мы сможем понять Бхагавад-гиту, уже изучая в жизни, применяя в жизни. И у нас обзор Бхагавад-гиты продолжается. Мы уже говорили, что в первой главе Арджуна, он потрясен этой ситуацией, что ему придется сражаться с родственниками, с близкими людьми и даже с учителями, такими как Бхишма и Дрона. Он очень сильно потрясен, он не может даже держать оружие, он садится на одну колесницу, признается в своей слабости Кришне. И Кришна здесь во второй главе начинает говорить: Шри Бхагаван Увача, то есть Верховный Господь Увача сказал, говорит. Вот это слово Бхагавана обсуждали в прошлый раз с вами, используется впервые во второй главе, во втором тексте. Бхагаван означает личность, верховная личность, обладатель всех энергий. То, что мы называем в западном эквиваленте Бог, обладатель, то есть Бог как богатство, да, тот, кому все принадлежит, кто выше всех. Нет равных ему, нет никого выше его, все подчинены. Это слово «бхагаван» на санскрите, обладатель всего. Слово «обладание» относится к любой личности, но верховная личность обладает абсолютно всем. И любая личность обладает чувствами, ум, разум, есть вот, тело, есть у нас какое-то видимое воплощенное тело. Но обладаем, мы пользуемся этими энергиями в какой-то степени. То есть личности свойственно обладать. Но в Гите объясняется, что это обладание не нужно путать с чувством собственности. Как раз вот от собственнических инстинктов нужно отказаться, чтобы понять истинное, чем же мы обладаем, почему мы обладаем. Обладаю для взаимоотношений. Для того, чтобы общаться, мы должны обладать речью, разумом. Если мы хотим делать подарки, мы должны обладать какой-то собственностью, или деньгами, или творческими энергиями. То есть суть этого называется бхакти. Бхакти – это любовь, это природа как бы души. И вот она обладает красотой или богатством, многими вещами, для того, чтобы выражать любовь и обмениваться любовью. В этом смысле. Но чувство собственности – это любовь к самому себе исключительно. Этот эгоизм, он порицается, и здесь вот сталкиваются две концепции. Арджуна говорит, я не могу стрелять в родственников. А Кришна говорит, ну ты же на войне, а на войне приходится иногда сражаться даже с родственниками, даже с друзьями. Таковы военные условия, такова сила долга военного. Он не поддается этой слабости во время войны. И кроме этого, сострадание Арджуны было основано на именно таких телесных отношениях, то есть друг, брат, дед, учитель. А Кришна будет рассказывать немножко о другой точке зрения на ту ситуацию. Вот та сложная ситуация, с которой человек не знает, как выйти, Арджуна был сбит с толку, и мы тоже часто не знаем, как поступать, как жить дальше, что правильно, что неправильно, похоже на каждого из нас. И вот здесь Бхагавад-гита дает другую точку зрения, трансцендентную точку зрения на нашу жизнь, на человека, на обстоятельства, на время, в котором мы живем. Есть трансцендентная, неизменная точка зрения, вечная. И вот это Бхагавад-гита. Вот все эти 18 глав, они будут раскрывать постепенно ту суть, которую Кришна хочет показать Арджуне. Ту внутреннюю глубинную суть любого явления, любой личности, любого процесса. Это касается любого живого существа, национальности, религии, не знаю, философии, чего-то, профессии, семейных отношений. Суть вечная, трансцендентная. А то, о чем думал Арджуна, это были временные ощущения. Как, например, здесь он говорит в 11 тексте, то же самое, Шри Бхагаван Увача, Верховный Господь сказал, ведя ученые речи, то есть Арджуна же доказывает, что это, к чему приведет эта битва, что семьи распадутся, появится нежеланное потомство, и все это покатится в ад, вся цивилизация. Это мы уже обсуждали, как падает цивилизация, как разваливается, деградирует общество. А Кришна говорит, ведя ученые речи, ты сокрушаешься о том, что недостойно скорби. Мудрые люди не скорбят ни о мертвых, ни о живых. То есть он говорит совершенно с другой точки зрения, с точки зрения вечности. Как еще говорил Иисус Христос, пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Помните, тоже он не поддавался на эти сентименты. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов. Здесь что-то подобное мы слышим в Бхагавад-гите. Мудрые люди не скорбят ни о живых, не о мертвых. То есть, что это за мудрость, что это за знание, что это за взгляд на жизнь и смерть. Нам интересно узнать из Бхагавад-гиты. И далее он говорит, что душа вечна, мы уже обсуждали это, говорит, что не было такого времени никогда, чтобы я не существовал, Кришна говорит про себя, ты не существовал бы, и все эти цари не существовали. И не будет такого времени в будущем, чтобы они прекратили свое существование. Ни я, ни ты, ни они. То есть точка зрения трансцендентная, вечная, как душа. Он смотрит на них по-другому, Кришна. Вот Кришна пытается Арджуне сейчас раскрыть вот эту трансцендентный мир, который существует как бы за пределами чувственного восприятия. Арджуна чувствует родственников, а оно не чувствует того, что Кришна говорит. Сейчас Кришна даст ему это все почувствовать, осознать. И реинкарнация – это тема, интересная тема. Здесь есть текст, который также мы упоминали в прошлый раз, что воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. То есть реинкарнация не обязательно связана со смертью тела. Обычно так ее понимают, что человек умирает, и реинкарнация, его дух перевоплощается в другое тело, он рождается где-то. Это смена типа тела. А в этом типе тела смена происходит тоже постоянно. Реинкарнация протекает у нас на глазах, это факт. Вот этот стих подтверждает этот факт, что тело меняется каждую секунду, в любой момент времени. А душа неизменна. А что же такое душа? Тоже дается, указывается на некое такое очевидное явление. А видно, что туда отведи, я нас сорвам и дам-то там. То есть то, что пронизывает все тело. И мы можем тоже так вот погрузиться внутрь себя и подумать, что же пронизывает все тело. Вот это и есть сознание. Вот с этого начинается постижение души. То есть я одновременно присутствую во всех частях тела, хотя, вот, как говорится, голова отвечает, да, за все функции, за все эти реакции, восприятия, но на самом деле все тело наделено чувствами, и состоит из органов чувств. Ощущаю себя одновременно в теле, оно пронизывает тело. Но если какую-то часть тела сознание не пронизывает, то эта часть тела считается мертвой, как, например, ногти. Ногти мы состригаем и выбрасываем, это часть тела. Но я себя не отождествляю с телом, потому что сознание не проникает в ноготь. Он исходит из живого существа, из живого тела, но живым не является. Вот пример, как из живого появляется неживое. Ну а вот обратного примера мы не найдем с вами, чтобы из неживого появилось что-то живое. Такого не происходит. Нет. Я не могу найти такой пример. Тело состоит из пищи. Пища – это также какое-то живое существо. Ну, мы вегетарианцы, хорошо, кто-то нет, но то и другое – это живые существа. Не, мы едим не химические соединения, просто нет, это искусственная химия, не является пищей. Там есть жизненная сила, там есть эфиры, то есть там есть какие-то тонкие жизненные энергии. Вот это наша пища. Жизнь происходит от жизни, так говорится. Или жизнь вечна. И здесь вот волосы, кожа какая-то, допустим, она меняется тоже у нас, мы смываем ее, с нас тоже сыпятся какие-то вот обменные вещества, ногти состригаем, волосы состригаем. То есть мертвая материя, мы ее как бы продуцируем. Мертвую материю. А кто это делает? Кто создает эти волосы? Кто создает эту кожу, эту кости? Она же из пищи создана. Но как? Мы же не едим кость, допустим. Мы не вегетарианцы, не едят кровь, тоже не пьет кровь. Но у нас есть кровь. Смотрите, откуда эти вещества появляются у нас из пищи, которую мы не едим, да? Появляются новые элементы. Это живое существо, душа. Душа реинкарнирует, называется, из одного состояния тела в другое, и трансформирует материю. Вот как это происходит? В Гите тоже упоминается, вкратце. То есть более подробно есть какие-то трактаты, там по аюрведе, какие-то секреты, механизмы, тоже можно это все изучить. Но если вкратце сказать, что все зиждется, весь этот мир, все эти формы жизни, разнообразие, то, что мы видим, различные тела и перевоплощения, и на желание. На желание живого существа. Желание обладает могуществом. Если мы говорим о силе души, сила в желании. Вы не остановите даже муравья, говорит, если он куда-то собрался идти. Невозможно. Конечно, можно муравья убить просто, но если вы имеете дело с живым существом, он все равно пойдет к своей цели. Невозможно. То есть там есть желание. Это сила желания. И желания у всех видов жизни отрегулированы по-разному, отсюда этот порядок в мире. У каждого своя пища, свои вкусы. Если бы все живые существа имели одинаковые вкусы и были бы всеядными, это было бы невозможно, да, установить какую-то гармонию и порядок. Было бы опасно, потому что все бы поедали друг друга без разбора. Но именно в природе есть различные вкусы. Скажем, человек, он не ест отвратительное что-то, а свинья, она ест это с удовольствием. То есть она ест отбросы, она трансформирует какие-то нечистоты в другие вещи. И каждое живое существо, оно занимается вот этой трансформацией через пищу. Микро, флора, фауна, все что-то поглощают и что-то выделяют. Вот это реинкарнация, так вот, смена тела у всех, у растений, у насекомых, микрофлора, микробы. И даже во всей Вселенной тот же самый процесс происходит, обмен веществ. Все меняется, поэтому мир называется еще джагат, на санскрите значит меняющийся, движущийся. Джагат означает летит птица, плывут облака, вращается земля, каждый куда-то отправляется, каждый находится в какой-то своей траектории. Все это мириады траекторий у каждого живого существа, у каждого тела, у физического явления, это все джагат, все меняется, все обменивается постоянно. И одно из имен Бога – Джаганат. Тот, кто всем этим движением управляет, то есть создает вот эту вот единую гармонию, вот эту вот как бы сверхдуша, которая также вот описывается в Гите. Поэтому тело создано сверхдушой. Согласно желанию, запросу индивидуальной души. Поэтому как бы ответ в том, что есть две души. Я лично не знаю, как устроено тело. Я не знаю, как его создать. Нет, я не создавал его. Нет, я его создала материальная природа. Совершенно верно. Чья природа? Если вы материальная природа, она действует под контролем, под руководством. Любой автомат действует под руководством. Любой аппарат действует под руководством. Например, космические спутники. Их выводят на орбиту, и они там летают, и какие-то функции у них есть. И тем не менее, с Земли люди контролируют их функции, их работу. Никакой аппарат не работает без оператора. Невозможно, если мы говорим об этом теле, или о большом теле Вселенной, или о каких-то еще соединениях, всегда есть за этим какой-то оператор, разум. Мы тоже подчеркиваем, все знают, что природа разумна. Да, что это за разум, где он находится? Разум означает обладатель чувств также, обладатель ума, принимающий решения. Это разум никак. Природа принимает решения, совершенно верно. Природа имеет разум, имеет уже чувства. Что посеешь, что пожнешь, этот закон контролирует. И тоже мир чувствует меня, я чувствую мир, мир чувствует меня. Но я не знаю об этом. Поэтому, почему? Потому что у меня телесная концепция. У меня вот есть родственники, есть работа, есть зарплата. Я ориентируюсь таким образом в жизни, жизнь пытаюсь понять, но здесь говорится, мудрый смотрит по-другому на это все. На жизнь и смерть, на это движение, этот обмен постоянный, вращение, они видят другими глазами. Здесь будет показана эта форма вселенская в 11 главе, вот этими глазами божественными Кришна даст Арджуне увидеть эту вселенную, как она работает вся целиком. Это будет особый такой эзотерический опыт Арджуны. Тело пронизано сознанием. И реинкарнация. Можно сказать, что это тело мы получаем как опору, некую постоянную опору на какое-то время. Оно мне гарантирует какое-то постоянство определения. Допустим, я имею одно имя в течение жизни, имею пол, национальность, родственников. Это фиксируется на какое-то время. Вот это опора. Это подобно тому, как человек шагает. Вот он сделал шаг и нашел опору. Так, хорошо. Но другая нога отрывается. То есть это связано с тем, что где-то прекращается существование в каком-то теле. И я опираюсь на эту ногу. Так, меня зовут Александр Геннадьевич. Фамилия Хакима. Это же есть духовное имя, духовный учитель дал читание Чандра Чаран Дас. В Брама Гаудия Мадхава Сампрадая получил посвящение примерно 33 года назад, изучая Бхагавад-гиту все это время. У меня есть семья, мою жену зовут так-то, мою дочь зовут так-то, у меня есть также профессия, я обучался, видите, у меня есть определение постоянно на эту жизнь, это моя опора. Но другая нога, она находится в движении. Что это такое? Это моя карма, работа. Я действую. Я не только опираюсь на эти определения, я еще действую согласно этим определениям. Кто я? Кем я себя считаю? Я должен действовать согласно этому, чтобы не потерять свое имя, не потерять свою честь, не потерять свою семью и так далее. Если я, скажем, гражданин, я должен быть достойным гражданином, для этого я совершаю деятельность. Хорошо. Эта деятельность подобна другой ноге, которая делает шаг вперед вот на весу, в воздухе. То есть, что я делаю? Смотрите, этой деятельностью я себе обеспечиваю будущее воплощение. Потому что эта деятельность меня перенесет на следующий шаг. Будет следующая опора. И когда эта опора уже готова, следующее, мое новое рождение, уже в принципе известно, уже есть адрес. Уже мои будущие родители уже сыграли свадьбу. Все, уже. Или они только что познакомились. То есть я уже запланирован. То есть вот эта моя карма, она уже известна, куда пойдет. Тогда человек переходит на эту платформу, и только после этого, когда она готова, отрывается первая нога опоры. Все, ее больше не существует. Теперь она находится в движении. И служит уже другим названием, другим обозначением. Это реинкарнация. Подобно тому, как мы шагаем вот двумя ногами, перебираем ноги, подобно этому, значит, или как гусеница. Она хватается за какую-то точку, потом отрывает вторую и снова переходит. И вот таким вот образом. Это подобно реинкарнации уже смене типа тела. Ну а смена тела, обмен веществ постоянно происходит. При этом, конечно же, я не зависит от этих перемен. Я также себя помню и в детстве, и в юности что-то помню. Я тот же самый, я знаю. Я учился в школе, это именно я учился, не кто-то другой. Я также обретал некоторые опыты, навыки в течение своей жизни. Теперь я все это имею. Я набрал опыта. Я неизменно. О, Партха, как человек, знающий, что душа неразрушима и вечна, что она нерожденная и неизменная, может убить кого-либо или заставить убивать? Но с этой точки зрения, с которой сейчас Кришна говорит, трансцендентно, убийство невозможно. Там нет смерти, то есть душа неразрушима. Не рождается, не умирает душа. Она никогда не возникала. Не возникает, не возникнет. Она нерожденная, вечная, всегда существующая. Она не гибнет, когда погибает тело. То есть мы не можем никого убить с этой точки зрения и быть убитыми. То есть душа бессмертная. Здесь говорится форма утверждения. Хорошо, надо рассмотреть это с другой точки зрения. Может быть это так, может быть не так. Здесь утверждение и доказательство. Основные доказательства мы уже обсудили, что я неизменно в теле. Тело меняется, я постоянно. Хорошо. Другой момент. Если мы субъективно рассмотрим это положение вечности души по отношению к своим внутренним желаниям, мы увидим, что противоречия нет. С моими желаниями это не противоречит. Это противоречит с моим разумом и материальным опытом. Я, как опытный человек, знаю, что оно все умирает. Все даже близкие люди умирают. Никто здесь не остается, все предки умерли. И миллионы лет назад здесь была жизнь, и тысячи лет назад, но никого не осталось. Люди умирают постоянно, рождаются новые. Поэтому как же может быть человек вечным? Здесь говорится, нет, человек не может быть вечным, душа вечна. Душа – это не человек. То есть мы человеческие понятия сейчас пытаемся приложить к душе. Но давайте рассмотрим душу как мир моих желаний, сокровенных желаний. И вот разум мой не принимает эту концепцию вечности, а душа мои желания принимает. Именно так этого я хочу. Я принимаю, что есть смерть, но не хочу. Мне приходится с этим согласиться, вынужден. Что же меня вынуждает? За что? Почему законы природы так? Так жестоко, так сурово обходится с моими желаниями против моей души, против моей воли приходит смерть или болезнь, или старость, я не хочу этих вещей. Возникает вопрос, если мой мир желаний другой совсем, то что это за среда, в которой я нахожусь, зачем? не гармонично, не соответствует. Какая-то ошибка природы. Видимо, вот эта жизнь – это какая-то ошибка природы. Тем более, что если жизнь одна, и человек умирает, то тоже о чем скорбеть. Меня не было до этого, и потом не будет. И между этим я в какое-то мгновение существовал. О чем же я буду переживать-то? О ком? Нужно ли переживать все это? Все уходит в небытие, бессмыслица. То есть многие философы думали об этом и говорили, бессмыслица. Если принять близко к сердцу, то это настроение практически суицидальное. А какой смысл жить? Зачем вообще жить? И единственное, что, который выход находят люди, обычные люди находят выход, это забыть об этом вопросе. Если приблизиться к этому вопросу, будет невозможно существовать спокойно. Будет метаться разум, ум, трудно сосредоточиться на каких-то обязанностях семейных и прочее. То есть все бессмыслица, все суета-сует, так говорит Соломон. Поэтому лучше отстранить эту тему, вообще не касаться этой темы, так люди говорят. Не нужно говорить о смерти, там, об этой временности, это философствовать, вот есть жизнь. Просто живи, наслаждайся жизнью. Один раз живем, возьми все. У меня вопрос, откуда у меня вот эта жадность, потребность жизни? Должен быть какой-то ответ. Разумный ответ. Ответ, который я хочу получить как разумное существо. Как то существо, которое хочет, чтобы его любили, и которое тоже хочет любить. Если законы природы любят человека, то почему они такие жестокие? Опять же, не согласен с этим. Итак, с этой точки зрения мы видим, что утверждения Бхагавад-гиты, они соответствуют нашему внутреннему миру все. Они, может быть, недоказуемы с позиции эмпирическим путем, мы не можем сейчас пробирки вам извлечь какой-то реакции, душу показать, отделить ее. Невозможно так, таким путем. Душу так невозможно. Ее невозможно расчленить, разрезать, препарировать, рассмотреть, изучить. Когда тело так изучают, вы должны знать, что изучает мертвое тело. Жизнь уже, жизнь так изучить невозможно. Если препарировать тело человека, то мы уже изучаем мертвое. Душа изучается по-другому. Здесь в Бхагавад-гите как раз и говорится об этом. Как же все-таки постичь себя, свою душу? Именно себя как живое существо, вечное живое существо. Есть метод познания. Гите также дается. Нельзя душу рассечь никаким оружием, сжечь в огнем, намочить водой или иссушить ветром. Ну, здесь Кришна говорит о стихиях, Арджуне. А Арджуна кшатри, воин, махаратха, то есть великий воин. И те великие воины тех времен, они могли владеть стихиями оружия, стихией как оружие. Например, какие-то оружия, они были основаны на ветре, могли поднять очень сильную бурю при помощи специальных оружий. Какое-то оружие было психически, могло заставить человека уснуть на поле битвы, если вы побеждаете его психическим оружием, он просто засыпает, нейтрализуется путем этим. Были огненные оружия, брамасты разного типа, что-то подобное ядерному, современному, только управляемое. Оплавленные камни там на Курукшетре находят ученые, есть даже об этом фильм. И предполагают, что это были военные действия с применением ядерного оружия. То есть такие как бы находки есть. И рассечь оружием то, как мы с телом можем поступить во время войны, рассечь, прострелить, сжечь или морить голодом, блокаду устроить какую-то, с душой невозможно так поступить. Эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменная, неподвижная и вечная она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Еще раз немножко о вечности, потому что материальное тело, как энергия, тоже вечно. Временная форма. Распадается форма, но сама энергия сохраняется. Этот круговорот в природе говорится, или как. Закон сохранения энергии называется. Животное ест траву, потом умирает, и тоже трава питается. И, то есть энергия, она всегда, жизненная сила сохраняется, трансформируется. И душа, в отличие от тела, она антиматериальна, противоположные свойства имеет. Если материя вечно трансформируется, душа – это та, которая может влиять на материю. Под чьим влиянием она трансформируется, сама же душа неизменна. Неизменна. Но мы именно живые существа и как раз меняем этот мир, особенно люди. Потому что у нас больше разума, чем у других. Мы как возглавляем этот пик природы, эту кульминацию эволюции. И мы здесь хозяйничаем, мы тут устраиваем какие-то вещи. Не всегда в попад у нас получается, мы тут загрязнили многое. Уже самим трудно жить становится в такой среде, которую мы создали. Поэтому нам нужно изучить Бхагавад-гиту, как вернуться в изначальное сознание. Душа невидима, непостижима и неизменна. Зная это, ты не должен скорбеть о теле. Когда не скорбеть о теле? Ну, когда придется тело оставить. Не нужно скорбеть о теле, говорится. Мы переживаем разлуку с тем, кто покидает нас. Это естественно. Но скорбь – это другое. Скорбь – это сродни некому такому разрушению психическому, когда человек не способен выполнять свои обязанности. Скорбь отнимает силы, иссушает чувства. Скорбь делает человека непривлекательным, некрасивым. Скорбь отнимает память. Скорбь подобна болезни. А вот сострадание, любовь, разлука – это естественно, что мы, конечно же, плачем, когда уходит любимый родственник или учитель. У нас есть слезы, у нас есть чувства. Но это не скорбь, это скорее углубление любви. Разлука, она еще больше углубляет любовь, уважение, почтение. Мы оплакиваем, например, уход великого человека. Почему? Что в результате? Вот это в результате этого оплакивания мои отношения становятся еще глубже с этой личностью. Потому что я в честь, в память хочу действовать еще лучше и еще больше делать хороших вещей. Но скорбь, она имеет противоположное как бы значение. Человек как раз теряет эти силы, не видит смысла в существовании. Вот эта скорбь, она подобна болезни, да. Отнимает силы, делает человека непривлекательным, разрушает память. Тот, кто родился, непременно умрет. А после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому, исполняя свой долг, ты не должен предаваться скорби. Говорится, что маленький ребенок, если его напугать, он будет плакать. Иногда им говорят, солнце ушло, видишь, больше никогда не взойдет. Детям очень страшно представить это. Они буквально начинают рыдать сильно. Солнце больше никогда не взойдет. Ребенок может в это поверить, но взрослый знает, это шутка. Ну, оно сейчас исчезло из поля зрения, оно не исчезло, оно просто мы не видим его, а потом оно появится с другой стороны. Взрослый не скорбит, не плачет об этом. Что он знает? Законы природы таковы, что солнце не может быть уничтожено. Оно не пропало куда-то в бездну. Нет, оно просто взойдет с другой стороны. Поэтому мы эмоционально это не переживаем, восходы и закаты нет. И точно так же, душа перевоплощается, она умирает, но снова рождается. Здесь его провожают, оплакивают, а там уже готовят пеленки, подгузники, все-все необходимое, кроватки, волнуются, приветствуют, скоро родится ребенок, вот он уже появился, все радуются. Вот так и происходит. Радость и скорбь, радость и скорбь. И что ж такое душа все-таки, здесь говорится, как же все-таки ее описать? Мы уже пытались и таким образом, и так говорить о ней, с точки зрения желаний, и с точки зрения каких-то внешних перемен, неизменности. И еще один стих, который говорит о душе прямо. Еще одна точка зрения. Если это не материально, то разве можно ее описать? Вот об этом. Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. Есть и такие, кто даже услышав о душе, не могут постичь ее. Вот, говорится, как мы воспринимаем душу. Душа не что-то постороннее. Я душа. Я есть душа. Душа может видеть душу в чистом виде. Если она освобождена от влияния материи, она может видеть душу. Если она под влиянием материи находится, она смотрит сквозь материю и видит только материю. Поэтому, говорится, даже есть те, кто услышали о душе, не могут понять ее. Потому что не видят ее. Но есть те, кто видят. А что не видят? Чудо. Нельзя писать. Другие о ней говорят, как о чуде. Не знаю, видит или говорит, неважно. Чудо то и другое. Слышите, чудо думаете. Невозможно. И видите, говорите то же самое. Чудеса. Невозможно. Но это приносит огромную радость. Вот это вот именно невозможное возможно. Это душа. Это из очевидного, невероятного, так скажем. Вот еще такой взгляд на душу Сиддхартха Бхагавад-гиты. Но что касается твоего долга, то знай, что для тебя, как для кшатрия, воина, нет лучшего занятия, чем сражаться за устой религии. Стало быть, у тебя нет причин для колебаний. Еще один интересный момент. Есть как бы два понятия. Душа для тела существует или тело для души? Надо разобраться. Вот здесь, в этом стихе, вот как раз об этом говорится. Ты кшатрий, это тело. У тебя врожденное качество воина и подготовка воина, хорошая подготовка воина. Да. Ты должен это использовать как инструмент души. Сражаться за устой, за духовный устой в этом мире. Вот для чего. То есть тело предлагается как бы в жертву, как инструмент используется. Ну, как вот наездник лошадь использует. Вот так же душа использует это тело для определенной цели, чтобы дух возвысить, это дано человеку. Человек должен выполнить свой долг, свои обязанности блестящим образом. Не посрамить ни себя, ни других, то есть возвысить себя подвигом, так скажем. Великими делами возвысить душу. Ради возвышения духа действовать. То есть это и честность, и порядочность, и сострадание, и великие знания, это борьба со злом, это помощь слабым, это благотворительность, это служение Богу. Это при помощи тела используется. И тело используется как жертва. Здесь говорится, ты кшатрия, ты душа, Арджуна, но тело у тебя кшатрия. И ты как душа используй ее для духовных целей. Но в нашем быту больше преобладает мнение обратное, что душа для тела существует. Я тело, у меня есть душа. И вот что-то духовное поможет мне быть более здоровым, более энергичным, может быть, дольше прожить, избежать множества страданий или попасть в рай. Для какого-то материального благополучия мы используем религию или концепцию духа. Но на самом деле это называется безбожие. Даже мы признаем душу и Бога, это называется уже безбожие, потому что истинная религия, самая возвышенная чистая религия, когда душа и тело служат Богу, не наоборот. Не Бог и душа служат телу, моим потребностям тела, а все служит Богу. И тело, и душа служат источнику всего. Источник духовен. Источник и материи, и духа – это Бог. Это верховная личность Бога, обладатель всего. И предназначение души, мы говорили на первом занятии, видимо, об этом, у Асанатана Дхарме, помните, Дхарма – это вечная деятельность души, Санатана Дхарма, это служение Богу. Отражаясь этот принцип в материальном мире, делать над тоже слугами чего угодно. Везде мы служим. В семье служим, в стране служим, чувствам служим, желудку служим, другу служим, везде, везде мы служим. Это наша конституция, вечная конституция. А Бог, Он другой. Он говорит, давай мне, служи мне, думай обо мне, поклоняйся мне. Какое-то неравноправие, видите? Один слуга, другой господин. Мы сталкивались с этими концепциями материальной жизни, и ничего хорошего это не приносит. А здесь вот как раз, вот видите, есть господин, которому я должен служить. Почему? Давайте попытаемся понять природу Бога. Это Его природа. Например, мы служим же желудку. Именно Он себя так и ведет. Есть части тела, и они не могут обойтись без желудка, смотрите. Ни руки, ни ноги, ни даже голова не способны без желудка жить. А желудок просто говорит, делай для меня, работай для меня, думай для меня, давай мне. Я буду принимать пищу. Для меня старайся. И мы соглашаемся с этим. Почему? Это природа желудка. Природа означает, что благо получают все. Это природа. Но если я скажу, если скажет кто-то другой вместо Бога, думай обо мне, поклоняйся мне, это не его природа, никто благо не получит. Не тот, кто говорит, не тот, кто будет ему служить. Природа – это благо. Вот это природа устройства, она все основана на благе. И вот природа Бога, вот это высшее благо, что Он принимает все жертвоприношения, все наши действия, направлены на Него должны быть. Тогда все части тела, все Его частички, все живые существа, вся природа, она благоухает, процветает. Это естественно, как желудок, переваривая пищу, принимая, обеспечивает всем необходимым все делать целиком. Это называется природа Бога и природа души. И что самое лучшее для тебя, как для воина, такая возможность выпала, он говорит, тебе сейчас применить свою природу, отставить законные религии, для чего ты родился, как раз, то предназначение быть воином. И вот как раз удобная возможность умереть на поле битвы, ради чего? Ради высшей цели, представь, чего достигнет твоя душа. Арджуна не погиб, так короче, это. Нет. Кришна сказал, что вы пятеро пандавов останетесь живы, все остальные погибнут. Пятеро пандавов не погибли. Но практически все воины того времени, практически все. Может быть, осталось пару десятков тысяч, я не помню, из 640 миллионов воинов в то время. Все силы военные были уничтожены. О, Партха, счастливы те кшатрии, к которым возможность сражаться приходит сама собой, открывая перед ними врата рая. То есть кшатрий, воин, он завоевывает царство, получает царство, погибает на поле битвы, в исполнении долга, попадает в рай, говорится, ничего не теряет. А что получает, если отказывается от битвы? Позор, бесчестие и ничего больше. Падает. Его имя падает, его дух падает. Поэтому для воина лучше умереть в битве, говорится, чем отказаться от сражения. Райские врата. Два вида смерти описывается в ведах как почетные, славные, остальные нет. Это смерть воина в праведном сражении и йогический уход из тела при помощи йогического транса. Это славные две смерти. Остальные не прославляются. Но отказавшись сражаться, ты навлечешь на себя грех пренебрежения своим религиозным долгом, и твоя слава воина померкнет. Вот нам нужно быть внимательным в этом смысле. Ведь уже есть руководство Бхагавад-гиты. Не пренебрегать своим долгом. У нас есть разные обязанности. Мы говорили упадхарма, да, и временные есть еще обязанности. Есть вечная деятельность души, а есть временные еще какие-то вещи, которые мы тоже должны успевать делать. Семья, работа, профессия обычно относятся к этому. Тоже должны это делать правильно, хорошо. Для того, чтобы дух возвысить свой, это честный труд должен быть, благочестивая деятельность. Как служение Богу, чтобы благо получали все от того, что мы делаем. Выполнять это качественно. Не выполнять чужих обязанностей, это будет говориться в Бхагавад-гите, потому что чужие обязанности, когда человек выполняет, он совершает грех, падает тоже. Вот тут много таких очень важных вещей, которые помогут нам возвысить свою жизнь, сделать ее успешной. И сейчас говорится о долге. Лучше умереть, чем не выполнить свой долг. Вот сейчас такая тема идет. И пример здесь как раз воина, нам понятно здесь. Итак, Кришна дальше говорит, что бесчестие для тебя, как для кшатрия, хуже смерти. Если ты воин, то ты не выдержишь бесчестия. Тебя назовут ничтожеством, тебя назовут трусом. Как ты сможешь это все вытерпеть? Это же невозможно для кшатри вытерпеть такие слова. О, сын Кунти, либо ты погибнешь в бою и достигнешь райских планет, либо победишь и будешь наслаждаться земным царством. Поэтому наберись решимости, встань и сражайся. Сражайся во имя сражения долго и не думай о счастье и горе, потерях и приобретениях, победе и поражениях. Действуй так, ты никогда не навлечешь на себя греха. То есть воин во время битвы не должен думать о выживании своем, тогда теряет храбрость. Должен думать об исполнении долга, даже ценой жизни. Это и есть как бы вот путь вверх души. Здесь об этом говорится. И также говорится, что есть райские планеты, здесь упоминается, ну, для Арджуны это не было чем-то неясным, ему нужно было это комментировать, но нам нужно что-то об этом услышать. Есть райские планеты, высшие, есть низшие планеты, адские, есть средний уровень земной. Мы с вами вот здесь на среднем уровне расположились, пока какое-то время будем здесь пребывать, а потом, ну, все пойдут по назначению, либо снова здесь родятся, либо вверх кто-то заслужит подняться на более высший уровень наслаждения, либо вниз, где больше страданий. Это зависит от деятельности, которую мы совершим в этой жизни, от кармы. Карма, она укажет нам дальнейшее предназначение, в какую сторону мы шагаем. Вверх мы шагаем, это труднее, или вниз шагаем, скатываемся, или топчемся на месте, всякое бывает в нашей жизни. Бывает смешанная карма, плохая или хорошая, бывает очень прекрасная карма, бывает очень-очень греховная карма. Значения будут разные. Душа будет перевоплощаться в разных телах в этом случае. И здесь говорится, что это путь в рай. Кришна указывает здесь, какой же путь в рай, исполнять свой долг. Ради долга. Не ради приобретений каких-то, не ради счастья или несчастья, не думая об этом. Просто исполнить свой долг. Мы приводили пример материнства, как мать, она исполняет свои обязанности независимо от того, больна она или здорова, нравится или не нравится, расстроена или не расстроена, она эту удовольствие внимания не обращает. Вот это пример как бы некого такого долга. Вот этот долг имеет такую силу. Ну, дальше идет уже другая тема. Здесь Кришна меняет тему, я сейчас на этом стихе закончу, на 39-м. До сих пор я излагал тебе это знание аналитически, вот то, что касается души, это вот несколько аналитический подход был. А теперь буду говорить о нем с точки зрения бескорыстной деятельности. Вот еще как можно постичь душу. Аналитически услышать об этом или через бескорыстную деятельность. Душа, она именно бескорыстная. Ей ничего не нужно. Она не умирает, ей не нужна пища, ей не нужен сон, нет потребности тела. Она живая по своей сути, и она бескорыстна. И если мы практикуем бескорыстную деятельность, мы сможем также постичь душу. Вот еще одна сторона, видите, аналитическая и бескорыстная деятельность. Сын Притхи, действуя в соответствии с этим знанием, ты освободишься от рабства, последствий своей деятельности, то есть от кармы освободишься. Бескорыстно означает, все плоды отдаешь Верховному. Для удовлетворения высшей души действуешь, не для себя. А высшая душа, эту нашу ягу, эту нашу жертву, она распределяет всему телу. Именно она это может делать. Она знает, то есть эта вот высшая душа знает, как эти энергии распределять по всему миру, между живыми существами. Видите, какой порядок в мире. Это сверхдуша поддерживает порядок. Благодаря тому, что совершается какая-то деятельность, и эта деятельность так или иначе направлена на него в конечном итоге, либо прямо, либо косвенно. Ну, тут советуется Арджуне прямо действовать, не косвенно, прямо для удовлетворения Верховного. Это человек. Животное действует косвенно, оно не служит Богу сознательно, но косвенно служит все Богу. Невозможно избежать этого. Вот на этом мы сегодня закончим.
Есть вопрос. Арджуна под влиянием иллюзии отказался выполнять свой долг, несмотря на то, что он был не совсем обычной личностью, иначе он бы не был близким другом Кришны. Как мне, рядовому человеку, научиться не впадать в иллюзию?
Нет, мы будем впадать в иллюзию постоянно. Постоянно. Поэтому нам нужна практика, та же, как нам нужна всегда пища. Иначе будем голодными. Если мы не будем есть, мы обязательно станем голодными. И также, если мы не будем поддерживать свою духовную практику, мы, конечно же, будем в иллюзии. И как пример Арджуна как раз говорит об этом, он попадает в иллюзию, сразу обращается к высшему, к высшей душе, к Кришне. Вот это наша как бы роль. Мы знаем, что подвластные живые существа, подвластные влиянию низших энергии природы, иллюзорных энергий природы, поэтому мы ищем прибежище в сверхдуше, это духовная практика. При помощи духовной практики мы поддерживаем свое состояние реальности, реального сознания, сознания Бога. Манмана, бхава, манбхакто, матьяджи, мамнамаскуру, то есть говорится, как быть не в иллюзии, то есть всегда Кришна говорит, думай обо мне, стань моим преданным, поклоняйся мне, работай для меня, ты всегда будешь со мной, вне иллюзии будешь. То есть Кришна вне иллюзии, почему именно мы изучаем книгу Кришны, его слова, потому что он вне иллюзии. Он не подвержен ошибкам или иллюзиям, и чувства его совершенны, и он не обманывает, это сверхдуша. Мы же как раз вот подвержены этим иллюзиям, ошибкам, обману, и наши чувства несовершенны. Поэтому учимся у Бога, у непогрешимого. Это духовная практика. В этом случае, пока мы связаны с Богом, мы не подвержены иллюзиям. Поэтому не думайте, что мы станем не подвержены иллюзии сами по себе, без Бога. Это невозможно.
Как в Кали-Югу, где все варны перемешаны, определить свой долг, не имея гуру?
А сейчас это не так важно. Вот именно вот этот материальный долг определить не самое важное. Он определится со временем, если есть духовная практика. Сейчас как? Есть такое упоминание где-то в шастрах, что век Кали, вот таком еще, о чем вы сейчас говорите, век упадка духовного, деградации духовной, существует только один уклад жизни. Вот не четыре варны или ашрама, а один уклад жизни. Это вайшнава дхарма. Либо вы преданы Богу, либо не преданы Богу. Остальные вещи практически невозможно прояснить. Очень все смешано, запутано. Мы немножко кшатрии, мы немножко брахманы, мы немножко, когда нужно схитрить, мы вайши, когда нужно подраться, мы кшатрии, когда нужно поспорить, мы брахманы. Мы как хамелеоны живем сейчас, вот мы так обучены. Менять свой цвет как бы. Свою варну. И люди раньше никогда так не поступали. Они не меняли свою варну, они поддерживали, например, свою варну. А сейчас они как хотят манипулируют. А поэтому говорится, калау шудра самбава, век кали все шудры, вот такая варна. То есть, ну, простые люди, без духовного знания, без понимания. Все ради чувственного наслаждения живут. Управляющие классы, учителя деньги зарабатывают, и врачи сейчас стали бизнесменами. Все запуталось совершенно. Поэтому единственная варна остается, которая работает, это стать преданным Богу или не стать. Вот будет вот два различия между людьми.
В Бхагавад-гите 2.24 Кришна говорит, эту индивидуальную душу нельзя разбить на куски, растворить, сжечь или сушить. Неизменно, неподвижно и вечно она пребывает повсюду и всегда сохраняет свои свойства. Объясните, пожалуйста, что значит неподвижное?
Да. Ее невозможно сдвинуть материальным способом, имеется в виду, никоим образом. Она находится в области сердца, вот здесь, в середине груди. Очень маленькая, атомарного размера индивидуальная душа. И она плавает в воздушных потоках, пранах. Как сказать, сбалансированно плавает здесь. Ну как мы себя чувствуем в теле? Вы чувствуете себя в теле? Вы же чувствуете как-то тело? Через прану вы чувствуете. Душа сама не имеет материальных чувств. Но посредством праны она как бы соединяется, подключается к физическому ощущению мышц, сокращению, усталости, отдыха. Ну вот эти функции все. Живот болит иногда, или насморк, это мы же чувствуем все это тело, да, это праны, через праны. Сама душа не имеет таких чувств. Как бы это подобно такой виртуальной реальности высшего уровня, когда подключается и запах, и форма, и звук, сейчас что-то подобное создают. Но на самом деле вы живете в другой среде, как душа. Но праны соединяют, и вот эти праны, она плавает. И поэтому йоги, чтобы именно вот душу вытащить вот с этой сердцевины из тела, йогический метод трансовой медитации, они при помощи чакры вот этих энергий, вращения и управления пранами, пранаямой, они отрывают свои чувства и прану, жизнь всю, и поднимают вверх ее вот так, сжимают до макушки. И вот вместе с этим они могут поднять и душу. Вот только так. И таким юридическим. А обычным способом нельзя сдвинуть ее с места. Мы вот входим, передвигаемся, но душа не ходит и не передвигается в это время. Она на одном месте находится. Это сложный момент. Есть еще сложнее момент. Скажу, раз спросили. Но дух, он имеет совсем другие свойства. Душа и сверхдуша, вы только что читали, неделимы. То есть мы говорим, душа и Бог, но они неделимы при этом, хотя индивидуальны, а они все равно вместе. Это природа духа. Но об этом мы будем позже говорить. Это вопрос более сложный, тут нужна практика именно. Практика, то есть это философство сейчас не буду слишком сильно на этот счет. Но дух неделим. Поэтому нет речи о том, чтобы его сдвинуть куда-то с места. Он вне времени и пространства душа, вообще в другом измерении находится. Но при этом она, как говорится, про сверхдушу, у него нет ног, но прекрасная походка. Он везде и нигде. Он там и не там, здесь и не здесь, он вовне и внутри, и не вовне, и не внутри. То есть все материальные представления, которые мы имеем, говорится, не то. Но и то, и то, и то, и то. Вот. Вот дух вне этих всяких измерений. Поэтому вот это недвижимое означает, что она не двигается. В материальном смысле слова невозможно сдвинуть. При этом она может перемещать свое сознание и энергию куда угодно, в любом момент времени. Сама по себе, как душа. Знаете, что йоги используют силу души, чтобы перевоплощаться на другие планеты сознательно, путешествовать на другие планеты. Без космических кораблей, конечно же. Именно при помощи духовной энергии, они при помощи йогических вот этих медитаций освобождают свою душу с какими-то энергиями там также и направляют это при помощи этой концентрации в нужное место и переносят туда. То есть так мы меняем тело. Мы о чем-то думаем в момент смерти и так вот переносим туда жизненную силу, в эту форму жизни. Это такая эзотерическая тема.
А на ком вина за то, что душа оказалась в материальном мире? И есть ли вообще причина винить кого-то, в том числе и себя?
Дело не в вине здесь. Почему вы ищете виноватых? Есть просто закон, что посеешь, что пожнешь. Наступили на швабру, получили по голове. Кто виноват? Швабра? Возможно. Кто-то же поставил швабру туда. Может быть, он виноват. Но я тоже виноват, я наступил на швабру. Но я не заметил, я не так уж виноват. Но я второй раз наступил на швабру. Ой, не извлек урок. Потому что тогда швабра была с той стороны, а сейчас она с этой стороны. И ситуация постоянно меняется, и с другой стороны не меняется. Всегда получаю по голове. Что за мир такой? И так пробую, все равно эта швабра появляется под ногами. Кто так все устроил, этот мир? Кто виноват? Чья-то ошибка. Веды говорят, твоя ошибка. Не вина, ошибка твоя. Ты совершил ошибку. Солнце посылает жизнь на эту планету, но ответственности за эту жизнь не несет. Под солнцем можно творить зло или добро. Но ни к злу, ни к добру солнце не имеет никакого отношения к нашему. Просто это закон природы. Закон природы. Что посеешь, то пожнешь. Пока человек имеет эгоизм и хочет жить за чей-то счет, кого-то эксплуатировать, кого-то тут съедать, кем-то пользоваться, кем-то наслаждаться, он всегда будет получать реакции за эти поступки. То есть ошибка в том, что я занял положение Бога, мне не свойственное, и оно мне не принадлежит. Вот от этой ошибки нужно избавиться, и больше не будет этих проблем. Неправильная позиция души. Душа не является Богом. Нужно запомнить каждому из нас, что Бог один, никто не равен Ему, никто не выше Него, все остальные Его слуги. Включая меня самого. Так, я должен научиться служению, бескорыстному служению. Это и есть выход всех страданий. Мир устроен так, что живое существо будет страдать, пока не вернется к Богу. И все страдания прекратятся, и окупятся с лихвой. Винить никого не нужно, не в этом вопрос. Нужно выбраться из этой ловушки. Какой толк винить, когда нужно просто выбраться? Потом уже обсудим, когда выберемся.
Скажите, пожалуйста, объясните. Говорят, что в сердце Господь находится размером с ладонь, примерно в форме вишны. Размером с ладонь в форме вишны. А сверхдуша – это представитель Бога. Как это можно вместе понять?
Это локализованный аспект. Мы, по-моему, в прошлый раз приводили этот пример. Пример отражения. Аспекты абсолютно истины мы обсуждали. Браман, Параматма, Бхагаван. Это триединная истина. Аспекты это для нас существуют, потому что мы с разного расстояния смотрим на него. Издалека вот так, ближе вот так и непосредственно вот так. Но объект один. И вот этот локализованный аспект Бога, Бог безграничен. А тут локализованный аспект Бога. Он тоже безграничный, но локализован. В сердце каждого живого существа вот непосредственно отвечает за жизнь этого человека. Санкционирует его поступки, память, знания, забвения, вот конкретно контролирует вот эту душу. Но при этом находится рядом с каждой душой, безгранично со всеми. Называется локализованный аспект Бога, безграничного Бога, который может также в разных местах по-разному проявлять себя, с каждой индивидуальной душой отдельно. Запоминать ее. Поступки, карму фиксировать, санкционировать. Вот это Бог локализован. Это право.
А вы сказали, что существует два вида славной смерти. Смерть в бою доступна кшатриям, а смерть в йогическом трансе доступна брахману. А есть ли какие-то варианты славной смерти для двух низших вар, а также для тех, кто вне вар?
Это славная смерть, которая гарантирует высшие планеты или освобождение вообще. Поэтому славная смерть. Другие варны, такие как Вайши и Шутри, исполняя долг, тоже умирая, перевоплощаются выше. Но обычно в более высокую варну. Например, Вайши рождается кшатрием, если он как бы выполнил свой долг. Шудра рождается Вайши, если выполнил хороший свой долг. Это вот в те старые времена, когда была варна Шамадхарма, все так вот работало, общество прогрессировало таким образом, поднималось по лестнице. Сейчас варна Шамадхармы нет, поэтому мы сейчас не обсуждаем эту тему. К кто-то в бою сейчас погибает, например, в Чечне ли это или где-нибудь еще было, но это уже война не Курукшетры, это не путайте. Здесь другое, другая ситуация. Это не на религиозных принципах основано было, это что-то другое, политическое, может быть, там экономическая причина была войн. Поэтому тут речь не идет о высших планетах. И также современные браманы не могут войти в транс, современные ученые, священники, как правило, не владеют этим. Поэтому мы сейчас не применяем эту формулу.
Люди бегают от одного мастера к другому, от одного гуру к другому, ищут счастье. И в итоге видно, как в голове полный хаос. Это невежество ума, качеств не хватает таким людям, чтобы выбрать одного мастера один путь и стойко следовать по выбранному пути. Это невежество ума.
Человек не сможет найти гуру таким путем. Если он просто путем проб и ошибок, это будет вечно происходить. Например, ребенок родился, но не видел отца своего, не знает, как он вот таким опытным путем найдет отца. Это же невозможно. Будет ходить, спрашивать, не вырю мой отец, не вырю мой отец, ну и когда это кончится, это шансы слишком маленькие. Эксперименты ставить можно еще взять ДНК, сравнить со своим, там, группой крови, все это, еще такие исследования проводить, тоже ведь никогда не кончится. Слишком сложный процесс. Также гуру так не найти таким путем, эмпирическим, пробным. Гуру в сердце находится. Нужно именно в сердце желать этого искренне. Гуру приходит сам. И единственный выход у ребенка – это обратиться к матери, к авторитету. И он говорит: «Мама, а кто мой отец?» И все. И мать говорит: «Вот». И фотографию показывает: «Вот это твой отец». Она знает. Вот так он получает знание. Если мы хотим найти истинного гуру, мы должны обратиться к матери. Мать – это веда. Вот мы сейчас читаем Бхагавад-гиту. Это веда. Это шастра, это ведические писания. Там описывается, кто такой гуру вообще, откуда люди взяли это понятие гуру. Из вед, из писания изначально. Гуру, душа, сверхдуша, карма, откуда это все? Это все в писаниях изначально пользуемся. Это мать. Мать указывает на отца. На кого? На гуру и на Бога. Это одна команда. Мы спрашиваем у веды. Здесь будет написано, в 4 главе будет написано, как подойти к гуру, кто такой гуру. Не нужно просто это пробовать, то там, то сям, то тут. Нужно быть искренним, искренне желать этого. Если мы искренне желаем, мы не будем просто следовать какой-то моде, или выбору на глаз, кто там популярнее, кто красивее, кто улыбается как, кто сколько много знает. Нет, ну обратимся к шастрам прежде всего, к преемственности гуру. Есть целая цепь ученической преемственности. И вот мы оттуда должны получить знания, из ученической преемственности. Не придумывайте процессы. Гуру – это сейчас модное слово. Дело не в моде здесь, дело в потребности души. Если у нас есть потребность души, вас никто не обманет. Искреннюю душу не обманешь. Вы найдете своего гуру.
Пришлось слышать от преданных, что душа состоит из воли, чувств и сознания. И когда душа достигает Бога, остается только сознание. Возможно ли такое?
Из воли?
Воли, чувств и сознания.
Воля, чувство.
Сознание. И когда она достигает Бога, остается только сознание.
Воли, чувства. Не. Душа не состоит ни из чего. Мы не можем сказать, что она состоит из чего-то. Она не составлена. Это вот материальное тело состоит из костей, из мышц. Это можно разобрать на части. Душа не рассекается на части, не разбирается на части. Мы не можем сказать, что у нее состав какой-то есть. Химический или другой. Она частичка Бога. А природа Бога – взаимозаменяемость. В одном есть все. Неделимое причем. И разум, и ум, и чувство, и воля, все. Но это все одна и та же душа. Это божественность называется, непостижимость. Поэтому не состав души здесь невозможно так выразить, состав души нет такого. Душа в себе заключает все. Все стороны, любые, по желанию. Она может быть твердой и мягкой по желанию, большой и маленькой по желанию. Оно может дать и разумное, глупое пожелание. Это называется уже лила, игра души, деятельность души. Там есть свои причины, с Богом она общается по-разному. Они играют. Там нет работы, там нет денег, там нет платы, там нет никаких договоров. Там игра, там любовь. Поэтому это другая сфера вообще отношений. Там какой-то химический состав или физический, или нравственный состав. Одним словом, если взять душа, это самосветящаяся, безусловно, любовь. Ну, как еще сказать, я не знаю. Но там есть все. Больше можно себе представить.
А возможно ли осознать себя полноценной частицей Кришны? Что произойдет?
Полноценная частица Кришны? Да, у вас почему нельзя? Конечно, нужно это. Как раз это и требуется в ходе изучения Бхагавад-гиты, осознать себя частичкой Кришны, всепривлекающего. Частичка всепривлекающего. Я принадлежу всепривлекающему. Я его часть. Всепривлекающего его мира, окружения, его природы. Я часть этого всепривлекающего мира и природы Бога. Что для этого нужно? Бескорыстное, чистое, любовное, преданное служение. Вот об этом речь пойдет в Бхагавад-гите. Деятельность души. Возродить деятельность души. Сейчас я действую из потребности тела, а теперь нужно действовать из потребности души. Вот эта практика, это искусство деятельности, оно будет описываться в третьей главе Бхагавад-гиты и в пятой тоже.
А как понять, если Кришна непогрешимый, почему он обманул Дурьодхану?
Обманул Дурьодхану?
Ну, как обманул, считается непогрешимым Дурьодхану.
А как обманул? Там не описывается, как он конкретно пример приводит, какой обман имеется в виду. Когда Дурьодхана должен был прийти к матери без одежды, это случай, да? Харати. Гандхари, она жила с завязанными глазами, когда замуж вышла всю жизнь, потому что ее муж был слеп. Она себе завязала глаза, чтобы не гордиться над мужем. Но она так прожила всю жизнь, но когда началась битва на Курукшетре, жизнь ее сына Дурьодхана, старшего, была в опасности, она решила отдать все плоды аскез своей слепоты, вот этой вот добровольной, ему, чтобы сделать его тело неуязвимым для оружия. Она обладала этой силой, дать такое благословение. Но для этого она должна была увидеть его, сняв повязку, посмотреть на него сразу, вот первый взгляд бросить на него. Она послала слуг и сказала: скажите моему сыну Дурьодхане, чтобы он завтра ко мне пришел в назначенное время без одежды. Она должна была увидеть каждую часть его тела. Так тело было неуязвимо. Вот так Адхари хотела сделать. И Дурьодхана не знал, что за этим. Думал, ну как я в трудном положении оказался. К матери без одежды, как же я зайду? Это же безнравственно. И он не мог найти решение. И тут как раз Кришна мимо проходил. И Дурьодхана, что-то вот на тебе лица нет сегодня, что-то случилось. Он говорит, да вот, не знаю, говорит, но мать приказала мне прийти к ней без одежды. Я, говорит, не знаю, что мне делать, это же безнравственно, без одежды перед матерью. Она говорит, ну ты можешь вокруг бедер обмотать, банановый лист намотать. Это не он, не одежда. Говорит, впервые, когда после смерти дядюшки Шакуни, ты дашь мне хороший совет, Кришна. Но Кришна знал, что хотела Гандхари. И он знал, что Дурьодхана должен был быть убит, поэтому он дал этот совет. И совет, в принципе, не был обманом. Действительно, банановый лист был не одеждой. И действительно было безразлично появляться перед матерью обнаженным. И Кришна просто помог в этом случае ему бескорыстно. Но при этом преследовал другие цели, чтобы защитить пандавов, как он тоже обещал. И Дурьодхана должен был получить плоды всех своих греховных действий, как он тоже обещал. Все было справедливо с точки зрения законов природы, и Кришна просто лично участвовал в этом. И вот Дурьотхана, обрадованный таким поворотом, делал таким советом, взял банановый лист и вернулся, пришел к матери, говорит: «Мама, я здесь». «На тебе нет никакой одежды?» – спросила Гандхари. «Никакой одежды». Она сняла повязку и обомлела. «Кто тебе сказал одеть этот банановый лист?» «Кришна». И она заплакала, все поняла. «Ну все, значит, я не смогу спасти твою жизнь, раз Кришна этого хочет». Как говорят ачарьи, что касается обмана, Кришна самый хитроумный. Если вы пытаетесь его обмануть, все будет наоборот. Вы сами обманетесь. Он личность, он все может. В высшей степени. Но его обман равносилен его благословению. Потому что он все благой. Даже когда он лично убивает демонов, демоны все получают освобождение из материального плена. Это Бог. У него нет зависти никому. Он знает наше истинное положение. Он знает все про нас. Изначально. Надо доверять тому, что Кришна делает. Кроме этого, есть другая точка зрения. Бог создает законы нравственности, но сам не обязан им следовать. Он выше этого. Это его особое положение. Что бы он ни делал, это является в высшей степени нравственное. Любая вещь. Это Бог. Никто не может ему подражать. Невозможно. У нас есть законы, мы должны их следовать. Бог сам себе закон. Высший закон. Это удивительно.
Сейчас вопрос. Путь познания истины радостный, но тогда почему у многих, в кавычках, старых преданных такие лица, как будто вся их жизнь – это череда страданий?
А старые преданные. Старые преданные. Не думаю, что у всех старых преданных. Я знаю много старых преданных. Но я понимаю, о чем вы говорите. Полоса разочарования тоже есть. Освобождение души, вот эта радость, да, конечная, в итоге, и разочарование в материальном мире идут рука об руку. Поэтому преданный, особенно старый, он одновременно и счастлив, и несчастлив. Это говорится, как если на голову одновременно лить две вещи. Божественный нектар и яд такшаки. Яд жжет сильно, а нектар вдохновляет, счастье приносит. Вот одновременно вот, такая, вот такой контрастный душ сознание Кришны как бы приятно испытывает. И разочарование, у каждого из нас есть стремление к славе, к почету, это в природе любого человека. И старые преданные не все достигли этого положения славы, там, почета или какого-то положения особого, поэтому они идут этим путем как бы разотождествления с этими желаниями, как бы некого такого разочарования в себе, может быть, или вот в материальном существовании. Но это их, если они преданные, это их укрепляет в преданном служении. Вот это я вижу. То и другое есть, но это укрепляет их в преданном служении. Не думаю, что их можно характеризовать только так, как вы это описали, что они просто безрадостные и все. Нет, там глубокая работа идет в старых преданных. Но состаритесь, увидите. Я тоже старый преданный, так если сказать, ну так сказать, для кого-то.
А как быть, если муж просит отказаться от Кришны?
Как это возможно? Что за глупости? Как это возможно? Скажите мужу отказаться от пищи лучше. Сможет он это сделать? Если уж Кришна попал в сердце, это невозможно. Нужно, ну как? Нужно немножко быть разумнее все же. Это совсем странное заявление, отказаться от Кришны.
Если бы еще как научиться сострадать людям искренне, но не скорбить о пустом.
Еще раз.
Как научиться сострадать людям искренне и не скорбеть о пустом? Это вот в начале мы начали, мы говорили про сострадание Арджуны.
Сострадать людям и не скорбеть о пустом?
Да.
Сострадать не означает попадать под влияние страданий людских. Нет. Сострадать нужно с платформы знания. Если мы будем попадать под влияние страданий человеческих, мы не сможем помочь. Если человек тонет, и я тоже тону, то как он поможет друг другу? Кто-то должен быть на берегу, кто-то должен быть в сильном состоянии, в здравом рассудке, быть здоровым, как бы позитивным. И с этой позиции он должен сострадать. Понимать, что людям нужна помощь, скажем, давать им знания или как-то помогать им. Но не означает попадать под влияние страданий людей. Это значит, что получить... Мы идем помогать больному и получаем ту же самую инфекцию и умираем вместе с ней. Принимайте вакцину.
А почему люди не могут встать на духовный путь? Не хватает милости или благочестия? Что это?
Почему не могут?
Встать на духовный путь.
Слово не могут здесь неприменимо. Не хотят. Они... Могут настолько, насколько хотят. Каждый может, насколько он именно желает. Духовная жизнь не зависит от обстоятельств или материальных возможностей, и от времени также. Ни от чего не зависит. Каждый может делать то, что, на что способен. Этого достаточно. Поэтому нет слова, что это невозможно. Но вопрос желания.
Тут есть еще вопросы, но у нас еще время, но уже.
Да? Ну, тут аудитория наша вриндаванская замерла. Есть вопросы у вриндаванской аудитории?
Хорошо. Ну, Кришнамид на свободе, и при этом в материальном мире много есть правил. Да? И вот и то, что на втором месте, что Кришна как полное целое, в Шиши Панчаме, и то, что исходит из полного целого, тоже полнотой обладает. И попадая в материальный мир, Джива, вот она, ну, не удовлетворена, то есть ей мало всего, да? И вот со свободой, как она связана, то, что правило предписания, она страдает за неправильные действия. То есть, где свобода и то, что исполнится в исходе, но удовлетворены. Вот как это все
связано? Что за вопрос-то?
Ну, как это связано? То есть, если исполнится в исходе, почему мы недовольны своим положением? То есть, и вот где наша свобода, если то опять правило предписания есть, то есть в чем свобода, чтобы существовала?
Ничего не понятно. Ну, почему мы не удовлетворены,
ну, если да, мы... Если исполнено целое исходит, да. Как Шиши Панчамрита, если исполнено целое исходит, тоже полнотой обладает.
Если связано с полным целым, тогда обладает полнотой.
Ну, хотя я вижу свет, потому что оно все равно как-то не отлично. Душа и Господь, они неделимы.
Нет, живо здесь не связано с Богом. Отделена от Бога. Иллюзией. Поэтому это неприменимо в данном случае. Полнота. Полнота – это осознание Бога, полнота существования. Осознание всего до конца. Если мы не осознаем Бога, то как и в чем полнота? Или я чего-то не знаю, то в чем полнота? Это уже не полнота. И прежде всего нужно осознать Бога, тогда будет полнота. Есть государство, скажем, полное целое, пример. Есть граждане. Есть граждане, которые работают на государство, государство их обеспечивает. Есть граждане, которые не работают, и государство их не обеспечивает. Кто полон, кто не полон? Кто работает на государство, полон. Тот не работает, тот не полон. Ну?
Могли бы немножко разобраться с терминологией вот слова «жертвоприношение». Как я привык это понимать, что жертва, это, знаете, надо вот заклание какое-то. И когда человеку говорят, нужно жертву принести, это, ну, либо себя надо в жертву отдать, а это не хочется делать, либо кого-то другого. Что имеется в виду жертвоприношение?
Жертвоприношение? Ты имеешь в виду, что ассоциация с Ветхим Заветом, где кровавые жертвоприношения?
Что-то такое
Или когда людей в жертву приносят, или детей, что-то страшное такое, да, жертва. Нет, любое действие может быть жертвоприношением. Пищу готовим, можем предложить ее Богу, можем Кришне предложить, прежде чем съесть. Это жертвоприношение. Можем деньгами пожертвовать, чтобы храм построить, или поддержать чью-то проповедь. Тоже пожертвование. Жертвовать также трудом ради поддержания семьи или государства, это тоже жертва. Жертва во всем. Любая деятельность предназначена для жертвы, говорится, любая. Но выше всех самопожертвование. Когда свою жизнь человек посвящает высшей цели. Это самая высшая жертва.
Мы же делаем все не по жертве, а по любви, получается.
Жертва может быть из выгоды тоже. Ну, пожертвование может также мне дать репутацию в обществе повысить. Благочестие. Тоже путь, может быть, на райские планеты материальные. Люди жертвуют деньги, как благотворительность, они понимают, что это их возвышает в обществе. Тоже материальные достижения, тоже при помощи жертвы достигаются. Но чтобы достичь Бога, нужна полная жертва. Ум, речь, поступки, все посвящается Богу, это высшее жертвоприношение.
Есть еще пара вопросов по теме лекции. Как почувствовать потребности души, именно почувствовать, а не прочитать о них?
Ну, так давайте действовать как душа. Вот мы будем это обсуждать в 3 главе, 5 главе. Карма-йога. Надо действовать. Под лежачий камень вода не течет. Есть такое выражение. Необходимо действовать. Действие приносит больше реализации, чем прочитанные книги. Правильное действие. Мы читаем Бхагавад-гиту зачем? Чтобы потом действие совершить, согласно тому, что написано. Тогда откроется много. Ведь Кришна Арджуну призывает к действию. Просто там какие-то философскую беседу устраивают перед битвой. К действию, руководство к действию. Поклон сделают, они там, они обеспокоены, у них там проблемы куча, ничего слушать не будут, уже поздно слушать. Вот это тело можно посадить и наблюдать, чтобы оно сидело и слушало. С тонким телом ты уже не сможешь ничего сделать, уже поздно. Все уже, там решение принято. Хотя это благоприятно всегда читать Бхагавад-гиту где угодно. Мне кажется, живым людям лучше давать, чем привидениям. А какая разница, они же привидения, когда они умирают? Они мертвецы, что они там будут слушать? У них тела нет, у них проблемы. Ну, а ты книги читать пришла.
А почему лучше момент оставления тела читать?
Момент оставления тела, если человек понимает, о чем мы говорим, это принесет благо. А так какое это благо? Ну как, капля воды тоже вода в пустыне. Ну какой толк от нее? В пустыне нужно много воды.
То есть преданный будет слушать?
Преданный тот, кто понимает, когда священник приходит и перед смертью читает ему священное писание, молитвы, если он понимает, он ум направится к Богу, безусловно, он как раз отправится туда к Богу. Но если он не понимает, первый раз в жизни слышит, что он там говорит священник, то какое-то благо, капля воды в пустыне, несущественное это. Не думайте, что не все освобождаются. Тут священника просто наняли, пригласили, он освободил всех мертвецов. На кладбище пошел, там тоже ходил и помахал, Евангелие прочитал Библию, все освободились. Гиду тоже произнес, и все привидения полетели на духовную.
Описание гиды, это не так, что я говорю.
Ну, я говорю, вы так и понимаете все? Да. Именно так вы понимаете.
А как же просад, что там предлагают?
В общем, дождемся, когда все умрут, и начнем уже читать Бхагавад-гиту по-человечески. Ну, тут свои дела, тут кому что надо, кому не надо. Тут помер, уже все, терять нечего. На кладбище пойдем, там поставим аппаратуру, вебинар для покойников. Человек должен слушать, он для этого предназначен. Привидение не будет слушать ничего. Он есть хочет просто. Вы же не можете собаке проповедовать Бхагавад-гиту. Привидению еще труднее проповедовать Бхагавад-гиту. Они очень беспокойные эти существа, которые перевоплощаются. Это очень сложный процесс. А вы им тут чтение устраиваете. Но это нужно быть таким могучим, как Иисус Христос, наверное, чтобы привидение проповедовать или духа.
Создается, ну, вот, впечатление, что привязанности, они двигают весь этот процесс. Да? То есть хочется чего-то нового, хочется даже вот в привязанностях, в семье проявляешь заботу, развиваешь карьеру, материальную составляющую. И она двигает вот твою жизнь. И кажется, что духовный прогресс может вот этот материальность отрезать. И от этого пострадают все, в первую очередь, я как личность, окружение, то есть вот эти отсекания привязанности приведет к большим проблемам, в первую очередь, меня как личность.
Не только привязанности движут нашей жизнью. Ты прав, что привязанности именно диктуют нам этот прогресс, да, совершать материальный, привязанный к семье, там, не знаю, к пище, ну к чему угодно. Ради этого мы стараемся, чтобы была и пища, и семья, и кровь, и это привязанность. Но и другая вещь, которая диктует тоже прогресс – страх. Из страха людей, из духа, из страха и из привязанности действуют, потому что боятся потерять работу, быть без денег, без денежки, потерять квартиру, потерять жену, мужа или ребенка. Поэтому здоровье, то, другое, третье – это и привязанность, и страх одновременно. Вот. И духовная жизнь освобождает от этих двух вещей. Как? Дает другой мотив, мотивацию действия. Выше. Служение Богу дается. Если мы служим Богу, говорится, автоматически наша семья тоже будет обеспечена. То есть мы также автоматически это включается туда уже. То есть это служение Богу, оно стоит миллиарды долларов. Служение семье стоит тысячи долларов, может быть. Но если есть миллиарды долларов, тысяча уже есть. Это включается сумма. Семья также будет обеспечена, естественно, несложно. Такие примеры.
А по каким признакам преданный может понять, что он исполняет именно свой долг, а не чужой?
Он радостный. Он умиротворенный, радостный становится. Он исполняет свой долг именно. Становится умиротворенный,
радостный. Внутри такая, ну, радость.
Да, он радостный, все. Позитивный. Встречали людей, которые постоянно критикуют там, сям, вечно такие недовольные. Что хорошо не скажешь, скажешь, не все так хорошо. Вот копаются вот во всяком дерьме там копаются. А просто не выполняют свой долг. Неудачники называются категория людей. Пусть даже неудачные, но все равно выполняют свой долг, говорит свой дитя. И тебя это будет держать уже в позитивном тоне. Твой ум, твои качества будут развиваться. Пусть неудачно, но ты научишься многому. Но если ты из-за неудач даже вообще к делу не приступаешь, это гуна страсти, то ты теряешь себя. Ты становишься таким противным, просто таким элементом. И себе кровь портишь, и другим людям тоже. Поэтому каждый должен выполнять свои обязанности, согласно своей природе. Это путь к процветанию.
Гуру Махарадж, а если человек таки стал таким противным, и то, например, мужчина, но он даже сам осознает, что он противный, что у него ничего не получается, и жена пилит, она орать начинает, то есть что в таком случае делать?
Если мужчина уже стал таким противным, как бы уже его пилят, уже родственники, он
да,
неудачник, да, во всем?
Неудачник.
Уйти в лес, так получается, нужно. Уединиться нужно. Но лучше уйти в святое место паломничества какое-то, побыть там. Просто почитать книги, обрести какие-то знания, то есть, ну, начать какую-то внутреннюю жизнь. А если в деятельности у него какие-то неудачи идут, ну, такие вот провалы, репутация его уже снижается, и честь теряет человек, ценность теряет своей жизни. Нужно отойти от дел. Хоть на какое-то время, но нужно уйти в священное место. Работать в этом сознании человек не сможет эффективно, если он уже чувствует себя депрессивно, расстроенный, он надеется просто на удачу, да, на случай счастливый. Нет, это уже не та мотивация деятельности. А к репутации не вернется к нему таким образом. Нужно взяться за себя, за свою душу, возродить какую-то радость к жизни, поразмыслить о себе, о Боге, о мире, почитать книги, пообщаться с садху. Это должно быть доступно вообще в цивилизации человеческой, общаться с садху, со святыми людьми. Вы должны знать таких людей. И время от времени навещать их или приглашать домой, общаться с ними. Они будут говорить хорошие вещи для нас, очень важные вещи для нас будут говорить, для каждого. Мы всегда будем вдохновлены, общаясь с ними. Просто общаясь со святыми людьми, уже наша репутация вырастает в тысячи раз, несмотря на неудачи.
А если этот ученик боится оказаться в таком состоянии, надо его научить?
В каком состоянии?
Ну, в таком депрессивном, полностью
разбитом. Такое, ну так я же говорю, нужно же взяться за свою душу. Есть садхана бхакти, у каждого ученика есть наставление садхана бхакти, подниматься рано утром, повторять свои круги или ходить в храм. Читать книги, если этому всему следовать, почему он должен быть теперь в депрессии?
Не заработать.
Нет, он просто не следует практике. Работа лишь это оттенок, это не смысл жизни. Если хорошая садхана, смысл жизни будет всегда твердо в сознании находиться. Он никогда не будет погрузиться в депрессию, если изучает Бхагавад-гиту. Он не читает книг, в этом проблема. Не следует садхане, вот в чем проблема. Работа – это не проблема. Сегодня есть работа, завтра нет, сегодня есть здоровье, завтра нет. Это не проблема, это жизнь. Проблема, когда забываем Бога.
Гуру Махарадж, спасибо вам огромное. Я хотела спросить, вот вы говорите, что все плоды нужно отдавать Кришне, и я понимаю, да, то есть, что я свою жизнь мысленно, все, что я делаю, я предлагаю Господу. Вот, но иногда мне кажется, что это какая-то формальность, то есть это не настолько искренне, как может быть. Подскажите, вот каким образом вы предлагаете все плоды Кришне?
Неважно, если формально ты предлагаешь плоды Кришне или неформально, это неважно сейчас, как умеешь. Ягьярта кармано ятрала хаям карма банана. Любая деятельность должна совершаться как жертвоприношение Вишну, любая, какая бы то ни была. Совершай, как умеешь это делать. Ты же в процессе находишься. Я делаю то же самое, ничего нового не скажу тебе.
Спасибо большое. А еще можно вопрос по раннему подъему? Вы часто очень говорите, что надо рано вставать. Но я честно скажу, что у меня далеко не всегда получается это. И я внутренне чувствую, как это неправильно, но я не могу ничего сделать. Могли бы какой-то...
Не можешь рано подниматься?
Не могу. Я очень хочу сердцем, но очень сложно почему-то подниматься.
Молодая, ленивая, так?
Да.
Ну да, ты пройдешь с возрастом. Уже 80 лет вообще спать не будешь. Ну, понятно, что дисциплинировать молодого человека, это нужно усилие. еще нет понятия ответственности развитого, ну, еще нет опыта жизни, много чего нет, но это природа. Тем не менее, опирайся на опыт старших. Не теряй время понапрасну, потом пожалеешь.
Потом болезнь.
Потом ты не будешь так молода, уже так сильна. И ты потом вспомнишь эти слова. Вот нужно мне бы раньше, вот, когда я могла это делать. Теряешь время напрасно.
Спасибо вам большое.
Все, у нас сегодня вопросов нет, да? Спасибо большое.